Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Магомед умер в 64 года, полностью парализован. И у него полетели все позвонки. Он умер в жуткой нищете. Его даже некому было похоронить.
Цирковые артисты в передаче «Инвалиды цирка». Во второй части «Поверх барьеров».
Меня призывал ассистент. Я упала с высоты почти 17 метров. Клиническая смерть, оторваны почки, легкие. Весь таз ушел под лопатки. 12 ребер в смятку. 3 года замурованы в кокситный гипс.
Ну, начнем с не менее драматической темы. Герои передачи Тамары Леленковой. Писатели, которые боролись и борются с тяжелым недугом.
Практически любой писатель в своем творчестве обращается к теме смерти. Более того, он имеет негласное право рассуждать о ней без всякой боязни и почтения. Давая своим литературным героям жизнь, писатель должен придумать им судьбу, а значит и смерть. Другое дело, что из-за публичности профессии судьба самого писателя нередко пересекается с судьбой вымышленного героя, и тогда его собственные страдания обретают литературное воплощение. Яркий пример тому – роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, который принес ему едва ли не международные признания именно благодаря мужеству самого автора. В 1935 году Николай Островский даже был награжден орденом Ленина. Через год после награждения писатель скончался от болезни, о которой знал с 16 лет. Ему было 32 года, и никто из многочисленных читателей не сомневался, что Павел Корчагин – это точный автопортрет писателя. В Государственном музее гуманитарном центре преодоления имени Николая Островского я встретилась с Тамарой Андроновой, и мы попытались воссоздать подлинный образ.
Образ был несгибаемого революционера, ортодоксального коммуниста. Считали еще, что он участник гражданской войны. Говорили, что вся болезнь его идет от ранения в фронтах гражданской войны. На самом деле, фактически биография не была известна.
То есть его смешивали с героем?
Не только смешивали, а просто знак равенства ставили. Много этому причин было. С одной стороны, в его биографии, в начале особенно детства, были такие моменты, которые в те годы, в 30-е, было и опасно говорить. Но отец у него был унтер-офицер. Во-вторых, так получилось, что когда он написал первую часть «Как закалялась сталь», он никак ее не мог пробить в печать. А для него это было все. И ему сказали, что, возможно, его напечатают в «Молодой гвардии» в журнале. Попросили написать маленькую биографию. А это журнал был рабоче-крестьянский. Там выращивали своих пролетарских крестьянских писателей. И он поэтому написал очень коротко, что тот из рабочей семьи, малограмотный. И тут он еще бросил эту фразу «участник гражданской войны». Потом нигде не упоминает. И писал, что единственная теперь надежда только на литературный труд, чем он только может заниматься. Физически потерял почти все, он написал. И когда в 1934 году роман его был напечатан, первая часть, стояли очереди, книг-то не хватало. Потрясающий, конечно, был успех, но об авторе вообще-то и не знали. Например, одна читательница пишет ему с упреком, зачем вы ему такую трагическую судьбу придумали. Вообще, это действительно не соответствовало советской литературе молодой. И он и пишет, да, конечно, я вас понимаю, что молодые, здоровые, и герой должен быть таким. Но Павка Корчагин, мой близкий друг, он вот со мной рядом. И, к сожалению, так вот сложилась его судьба.
Он был человек молодой и знал, что обречен. Но при этом жизнь брала свое и болезнь брала свое. Его отношения с девушками, он был женат.
Раиса Порфирьевна, его жена официальная, они познакомились в Новороссийске. Куда он приезжает? Это были родственники.
Это была любовь или жалость с ее стороны?
Конечно, любовь. Он был необыкновенный человек. Он же приехал к ним в 26-м году, он еще ходил. И как она говорит, когда она вошла в комнату, где он сидел, первая мысль – ой, какой красивый. Выделялся, он был неординарный. Она говорит, что мы не думали, что вот такое. Думали, что он выздоровеет, что он поднимется. А вот только в 29-м году уже и она понимает, что все. И в 32-м году, когда он уезжает в Сочи, Раиса Парфенна уезжает домой. И он в эту комнату больше не возвращается, хотя он рвался в Москву, и 3 года они жили отдельно. Раиса Порфирьевна приезжает к нему только в 35-м году, когда его награждают, он просит прямо друга своего московского обязательно, чтобы она приехала на награждение. В Москве, когда эту квартиру дают, она фактически уже вот здесь была, и потом она возглавляет вот музей.
Время очень сложное, страна голодная, он практически инвалид. И при этом все-таки есть пенсия по инвалидности какая-то, в санаториях он бывает периодически.
Он же был ветным комсомольским работником на Украине, секретарь райкома комсомола. Потом он уже знакомится в этих санаториях с старыми большевиками, и они ему все это пробивают. Просили Кольцова написать о нем. Михаил Кольцов, самый знаменитый в это время был журналист, в «Правде», кого в «Правде», это как документ был, напечатал только в марте 1935 года. Очерк назывался «Мужество». Он даже и написал, что это настоящие герои, а мы должны знать своих героев, а он вот тут забытый, неизвестный, но он неожиданно так ворвался в литературу без всякой помощи. 3 года прошло после того, как первая часть была напечатана. И после 3 лет, когда ему еще денег не хватало, продавал свою одежду, костюм, даже библиотеку, самое ценное, что у него было. И вот с этого момента начинается новая эра в его биографии. Но Кольцов-то тоже фактически массу фактов биографических прямо дал по «Как закалялась сталь». А он очень против этого протестовал. Он все время говорил, что это художественное произведение, а не биография комсомольца Островского. Хотя это перевернуло его жизнь, и он после этого становится известен, знаменит. О нем пишут, приезжают иностранные корреспонденты, переводят на языки и английский, и печатают в Нью-Йорке. В Японии первая напечатала «Как закалялась сталь». А ему всего остается вообще-то жить чуть больше года. Боли-то были невыносимые, даже в ослепших глазах. Когда он лежал в больнице в Харьковской, сначала у него ноги только, он еще мог так сесть, еще писал, еще видел, это были 24 по 25 год, ему предложили тогда ампутировать ноги. И он возмутился и отказался. Он сказал, что я не хочу лучше пулю в лоб, чем инвалидом. А потом у него так эти глаза болели, что ему уже... В 1936 году здесь знаменитый кремлевский врач, лучший глазник, чтобы эти боли снять, предложил, жуткое такое слово, вылущить глаза, то есть их совершенно вынуть. И он отказался. Сейчас я говорю, хоть как-то похож на человека. Фотографии 1929 года, он еще сидит. Постепенно у него позвоночник начинает отказывать. Полное идет окостенение. В итоге у него двигались только пальцы. Павловский, это врач в Сочи, пишет, что я ему один раз задал вопрос, как вам? И он ему сказал, я так стал устанавливать свою психику, чтобы не замечать донимавших меня мелочей, а также жжение в суставах разнообразных болей. Если поддаваться всем этим ощущениям и стать их рабом, то можно сойти с ума. Вообще, он говорит, я добился того, что мог исключать боль из моего сознания на любом участке тела, хотя каждое прикосновение к моему телу вызывало невыразимые болезненные ощущения, пробегавшие по мне, подобно молнии. И он уже все говорит, теперь лечиться я больше не буду.
Как же должен он поступить в своей жизни теперь, когда нет надежды на возврат в строй? Ведь добился же он у врача признания, что впереди его ждет еще что-то более ужасное. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое в жизни, возможность бороться? Чем оправдать эту жизнь сегодня и безотрадном завтра? Вывести в расход скрытавшее его тело, пуля в сердце и никаких смертей. Умел неплохо жить, умей их вовремя кончить. Трудно жить, шлепайся, а ты все сделал, чтобы эту жизнь победить.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Герои этой передачи Тамары Леленковой – писатели, которые боролись или борются с тяжелым недугом.
Следующая книга, о которой пойдет речь, «Спокойные поля» Александра Гальштейна, вышла уже после смерти автора. Написанная во время тяжелой болезни, она почти не несет примет смерти, хотя о смерти в ней много. О творчестве Александра Гальштейна я беседую с литературоведом Глебом Моревым. Реально ощущение смерти. Меняется что-то в творчестве человека? Потому что Гальштейн, по-моему, именно такой писатель, который и так про это думал. А тут еще наложилась личная болезнь на интерес творческий.
Он думал все время о возможностях и границах литературы, искусства. И здесь его очень занимало искусство, нарушающее грань между текстом, чем-то пассивным. Он был зачарован несколькими историями недавнего прошлого, 20 века. Ученый рассказывал о венском акционизме, где люди буквально в некоторых редких случаях жертвовали жизнью ради удовлетворения какого-то арт-проекта. В Израиле он был коротко знаком, даже одно время дружен с Александром Бреннером. Он был, наверное, единственным журналистом, который звонил Бреннеру в тюрьму в Голландии, когда тот сел в тюрьму, дорисовав знак доллара на картине Малевича. Саша, это очень все интересовало. Жест в искусстве, какая-то радикальная практика. И, на мой взгляд, то, что он стал делать, узнав о том, что он смертельно болен, тем не менее радикальная практика, нежели более привычный нам акционизм. Он не стал писать о смерти и никогда не говорил об этом. Он, наоборот, избегал этого, всегда говорил, что все хорошо. А, как мы понимаем, ему был поставлен диагноз рак легких. Он просто очень дисциплинирован, насколько я понимаю, в очень сложных физических условиях, в условиях физических страданий, работал. Написал третью и заканчивал четвертую книгу. И, как сейчас становится ясно, он умер буквально через несколько дней, то есть впал в бессознательное состояние, поэтому через несколько дней умер, но вот именно потерял контроль над собой, своим сознанием в тот момент, буквально когда была поставлена точка в его последней книге «Спокойные поля». И в этом вот жесте огромной творческой воли, которая заставляет болезнь отступить, подождать, мне видится аналог вот тем радикальным жестам, которые Сашу так завораживали в искусстве других.
Вообще он любил заглядывать в вечность. И в «Спокойных полях» пишет, что он болен. Учитывая ту ретроспективу и перспективу, которую он вырисовывает, его собственная болезнь на этом фоне, в числе прочего.
Ну, правда, это именно такой мотив, повторяющийся, иногда всплывающий в ткани прозы. Он начинал как блестящий эссеист, писатель чужого культурного опыта. И уже вторая его книга была ощутимым движением от эссеистической речи к речи прозаической. А проза по преимуществу требует описания личного опыта. И к третьей, четвертой книжке это уже полноценная проза. Но в основе ее лежит личный опыт. Конечно, он не мог не сказать присущим ему очень тактичным, непрямом таком духе о своем состоянии, о своей болезни. Литература, несомненно, для него была жертвенным занятием. Поэтому такое отношение к слову как к поступку, когда за каждым прозаическим словом стоит вот жизнь и судьба, было Саше в высшей степени свойственно и им ценилось в других.
Но ведь у него был этот интерес к смерти. Недаром Рильке «Записками Мальта» — одна из любимых книг. И у него было искушение, этому очень сильное на самом деле, как-то оформить собственный текст очень лично, но он этого не стал делать.
Он просто, я думаю, прекрасно понимал, что это то, чего от него бы все ожидали. Это был бы жест предсказуемый, то есть банальный.
Публичность профессии – это счастье и мука писателя. И оказывается, о самых трудных вещах легче говорить в прозе. Почувствовав необратимость болезни, поэт Игорь Алексеев написал повесть «Так умирают слоны». Я позвонила Игорю домой, в Саратов, и спросила. О смерти, как правило, думают все, и поэт, и писатель пытаются ее каким-то образом преодолеть в своем творчестве, осознать. Ваше отношение, оно менялось?
Дело в том, что любой маломальски разумный человек, особенно в молодом возрасте, начинает заигрывать со смертью. У меня даже такая фраза есть, как я легко писал стихи о смерти, покуда был здоровый человек. И как бы ты в зоопарке. Но когда этот зверь выпущен наружу, и находится рядом с тобой, то отношение здесь меняется. Ты начинаешь не наблюдать, а ты начинаешь спасаться. Причем здесь два варианта поведенческих существуют. Либо ты спасаешь свою жизнь, как спасали пассажиры «Титаника», либо ты борешься со смертью. Это две разные вещи. Если ты борешься, тебе помогает Бог. Если нет, ты остаешься один.
Мне бы-то показалось, что вначале у вас идея была несколько иная. Небольшие новеллы – это такое все-таки сочинительство размышлений, а потом вы весь наружу, то есть уже без придумок.
Нет, это было параллельно. Дело в том, что я отписывался от Кослявой. Я писал автоматически. И у меня параллельно шли сюрреалистические рассказы и жесткие реалистические вещи. Абсолютно параллельно. Я просто отписывался. Я публиковал все это безобразие на сайте, и мне было просто физически легче.
Скажите, насколько болезнь такого рода оказалась уместнее в прозе, нежели в стихах?
Проза меня спасала. Подчас я писал прозаические отрезки, чтобы просто не сойти с ума, это честно говоря. Потому что там такие глюки ловишь, ребята. В общем-то, очень тяжело.
В повести «Как умирают слоны» вы говорите, что вы отказываетесь от литературы, от писательства. Вы пишете свою боль, свою жизнь так, как есть. Это просто необходимость, нет той литературной формы, которую можно придумать, чтобы вместить. Это только простой такой прямой язык.
Просто я отказался от внешних рамок. Я пишу, что мне приходит в голову. Эссе, новелла, потому что тут речь немножечко о другом. Позволительно ли писателю делать такие вещи, которые делал я? Прежде чем публиковать даже стихи подобного рода, которые у меня есть в книге «Трамвай живых», я открыто спросил своих друзей, профессионалов. Я говорю: ребята, а вот что я делаю? Я же делаю ужасные вещи. Они говорят: Игорь, вот что у тебя в голове есть, то и пиши. Потому что о другом сейчас писать не будешь. Кстати, эта книжка была номинирована на Бунинскую премию.
А вы не боитесь, что как раз вот внимание к вашему творчеству будет, ну, во всяком случае, подогрето именно вот этим?
Подогрето именно этим моментом? Нет, не боюсь. Я скажу страшную вещь. Я продал свою болезнь. Профессиональный писатель, я продаю свои тексты. И я знаю, что эта тема спекулятивно интересна. И говорю об этом открыто. Да, я не то что спекулирую на этом, но я просто о другом, ребята, писать не могу. Дело в том, что каждый пишущий человек пишет повесть своей жизни тем или иным образом, в стихах, в прозе или как угодно. Писатель Давыдов, редактор серии «Русский Гулливер», где выходит моя книга «Как умирают слоны», ну, он сказал очень важную вещь. Игорь, пока ты пишешь то, что ты знаешь, не придумывая, тебе интересно читать. Как только ты начинаешь изобретать, ты делаешь обычным билетристом. Вот так вот.
Степень искренности, полной открытости. Вы поэт, с одной стороны, вам к этому не привыкать, но с другой стороны, именно в этой тяжелой ситуации вы беззащитны.
Абсолютно. Я беззащитен перед злыми людьми, но таких очень мало. Степень сочувствия людского очень велика. Я убедился, что добрых и доброжелательных, благожелательных людей больше гораздо, чем злых каких-то независимых. Хотя почему-то завидуют, не продолжают до сих пор.
Боль и творчество, как вы это совмещаете?
Я приобрел термин такой для себя специфический – терпелка. Вот терпелка – слабая сила. Можно писать, допустим, какую-то заказную статью или отвечать на письма и так дальше. Но для абсолютного полета, а дело в том, что я же пишу прозу как стихи. А боль, если терпелка средняя, то все, у тебя застилают глаза, и ты только ее терпишь. Делать ничего невозможно. Единственное, что можно делать, вот чем я сейчас занимаюсь, это менять страницы на новые книги. То есть выполнять механическую работу. Вообще, пациенты подобного рода, как я, очень люди жесткие, мужественные. Не потому что вот он такой уродился. Нет, ребята, совсем по другой причине. Им деваться некуда.
Когда вы узнали, что с вами?
Ну, это было давно. Я был прооперирован по поводу онкологии в 2001 году, а 2 года назад пошло метастазирование обширное. Я понял, что я скоро умру. Я врач. Но я уже скоро умираю 2 года. Но у меня форма еще курируемая, грубо говоря. Это не такой несжигающий рак. Поэтому какие-то надежды у меня существуют, наверное.
Тут еще такой тоже момент достаточно трудный, когда вы привыкли так себя чувствовать, как большой, сильный человек, и потом вдруг становитесь маленьким и слабым.
Физическая немощь – это страшный шок. Одно из самых тяжелых потрясений для мужчины. Это потрясение, которое за месяц его не переборешь. Годами длится метаморфоз. Она так и не уходит. Я держу вес. Как писатель я работоспособен, как лошадь. Потому что я в состоянии написать 9 компьютерных страниц художественного текста. Это не каждый сможет вообще. И они будут качественно сделаны. Но иногда не могу ни одной написать. Не могу сказать, что я ослабел как-то. Если брать общую, я стал сильнее. В физическом плане я совершенно немощный человек. С головой происходят страшные вещи, потому что у тебя появляется доминанта, совершенно жесткая в голове, маяк красный, который не гасится ничем. Mm-hmm. Вот нормальный человек, у него где-то в области чуть выше пупка есть такая граница, такая вот твердая позиция. Я здоров, у меня мама, слава богу, жива-здорова, я нахожусь в нормальной работе, дети у меня балбес, но не наркоманы, слава богу. Ой, как хорошо, пойду поработаю в саду. Так вот эта вот плита у больного человека, она рушится, ее нету. И перед тобой прямо передо мной, наверное, бездна. Опереться не на что. Ты все время летишь, в буквальном смысле слова. И с переносом тоже.
Новелла, которая в начале повести, мне показалось, что это такие варианты возможной смерти. Вы их на себя примеряли, когда писали?
К сожалению, примерочная работа идет на себя, но это очень редко бывает, в моменты очень тяжелые. Стараешься гнать эти мысли прочь. Потому что если будешь думать об этом все время, просто сойдешь с ума.
Вы были церковным человеком всегда?
Я религиозен был где-то лет с 12. Я помню этот момент, когда я почувствовал, что существует некая сила, которая меня сначала испугала, а потом поддерживала. Окрестился я в 33 года сознательно. И тяжело больной человек, не просто там тяжелая пневмония, а все уже, когда понятно, он остается один абсолютно. А в силу того, что он социален, он диалогичен, и он начинает вести диалог с Богом тогда, напрямую. Он читает молитвы, он обращается к нему, потому что больше никто его не поймет. У меня есть такой рассказ: боль не поделишь, мама. Вот она рада была взять на себя эту часть боли. Ага, попробуй, подели, не получится. Вот в чем вся фишка.
Конец повести, он очень правильный, он неожиданный, но у меня вопрос такой. Это правда, что не остается ничего, кроме любви, любви к женщине? Это не литературный ход, чтобы красиво закончить повесть?
Нет, когда я понял, что меня, собственно, держит здесь, это любовь к женщине, к реальному человеку. Я скажу, я страшную вещь, что больше никому.
То есть ни дети, ни мать?
Нет, все это ерунда на самом деле. Ты любишь одного человека. Ну, не надо забывать о небесах.
Вы слушали передачу Тамары Лилинковой. Герои передачи – писатели, которые боролись или борются с тяжелым недугом. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.